традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 6 минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Константин Боровой, политик-бизнесмен. Здравствуйте, Константин Натанович.
Здравствуйте.
И сегодня с нами Александр Челенко, журналист информационного агентства «Россия сегодня». Здравствуйте, Александр Эдуардович.
Здравствуйте.
Сегодня будем задаваться следующим масштабным вопросом. Потеряна ли Украина для России? Если потеряна, то надолго ли? Вот это главная тема нашей сегодняшней программы. На этот вопрос мы попытаемся ответить. Вернется ли когда-нибудь Украина в русский мир? Ну и для начала наши гости заявят свою позицию. Я так понимаю, Константин Натанович будет настаивать, что Украина потеряна, если не навсегда, то очень надолго. А Александр Эдуардович будет убеждать как раз в обратном. Все верно? Все верно. Тогда, Константин Натанович, начнем с вас.
Да, ну, я бы так не сказал, вот, потеряно. Для меня Украина не потеряна, я там бываю, у меня там родственники, там теща у меня живет. Там люди, которых я очень уважаю, и Петр Алексеевич Порошенко, ну, много людей, и журналисты, и она для меня не потеряна, она потеряна, видимо, для авторитарного режима в России. Она больше не будет частью империи. До тех пор, пока из Кремля идут сигналы о сохранении этой империи, Украина будет, как независимое свободное государство, будет сопротивляться желанию Кремля сделать ее частью империи. И, конечно, не будет этой частью. Уже это невозможно. А как только изменится Россия, станет демократическим опять государством...
Демократической империей?
Нет, государством свободным, демократическим, не империей. Так мы начнем опять дружить.
Это Константин Боровой, политик-бизнесмен. Сейчас слово Александру Челенко, журналисту информационного агентства «Россия сегодня». Александр Эдуардович, пожалуйста.
Да. Ну, у меня совершенно прямо противоположная, так сказать, позиция Константина Натановича. Да, я считаю, что не потеряна. Я считаю, что в центральной, то есть на Днепрянской Украине и на юго-востоке, то, что называют юго-востоком, вот, то есть Новороссии, да, живет один и тот же народ, что живет и в Российской Федерации. То есть он говорит на одном и том же языке, на русском. Такая же вот ментальность, историческая память, вот гастрономические вкусы те же самые, да, то есть я, предположим, живу год в Москве, абсолютно не вижу никакой разницы вот культурной между Киевом и Москвой, то есть чувствую себя органически, то есть любой москвич может спокойно жить в городе Киеве, любой киевлянин в городе Москве, вот все нормально, да, вот есть какие-то, может быть, понятное дело, из-за войны на востоке Украины после того, как Крым ушел в Россию, да, есть обида, да, вот со стороны украинских граждан, понятное дело. Но говорить о том, что произошел какой-то очень сильный там разрыв, я так сказать не могу. Я вот просто веду довольно такую активную переписку со своими коллегами, вот бывшими вот в Киеве, да, вот там с родственниками и так далее и тому подобное, которые занимают, ну, там, совершенно другую позицию. Но чтобы какое-то такое было вот там неприятие, там вот, например, если там меня там обвиняли в предательстве каком-то или что-то такого, то вроде такого нет.
Это Александр Челенко, журналист информационного агентства «Россия сегодня». Сразу начнем дискуссию и попытаемся разобраться, у кого платформа крепче. С вас начнем, Константин Натанович. Все что-то все меняется. Ну вот, например, когда-то у нас в России было жутчайшее стремление на Запад, ближе к Соединенным Штатам Америки, дружить. И либерал было таким словом хорошим, крепким, любимым, если хотите. А сейчас ругательство. Вот для 80% граждан Российской Федерации либерал – это что-то плохое. Поэтому, а прошло-то все ничего. Поэтому, ну, сегодня так. Пройдет лет 5, изменится ситуация. Почему вы уверены, что, ну, теперь точно Украина потеряна для империи? Пожалуйста.
Вы знаете, я в политике довольно давно. Я так думаю, с 89-го года. И уже тогда демократы, люди с убеждениями демократическими, свободными, либеральными, они там вот КГБшниками, коммунистами, иначе как демократы, не назывались. Ничего не изменилось. Вот эта советская ментальность, совок, но он как был, он так и присутствует. Он присутствует на фоне, это... Тогда было модно это обсуждать, там, в начале 90-х годов, когда же народ начнет мыслить категориями, ну, вот, свободными, свободных людей. Все меняется, молодежь действительно поменялась. Для молодежи либеральные ценности естественны. Вот, сегодня начни их уговаривать, что... Фиксированная зарплата 125 рублей, значит, с проездом на метро 5 копеек, они скажут, не надо.
То есть вы утверждаете, что на самом деле все статично или стабильно?
Нет, меняется, все меняется, меняется, меняется не очень быстро. Так устроена психика людей, она чуть-чуть отстает от реалий. Сегодня у нас в стране свободная, либеральная, ну, относительно... Либеральная экономика, свободные цены. Значит, в начале 90-х это была главная тема, там, государственные цены или свободные цены. А разрешить открывать предприятия людям, вот, или всех этих, тогда их называли теневиками, Крючков их называл, председатель КГБ, или ворами, там, ну, всякие были слова, или всех их посадить и начать жить опять в Советском Союзе. Все меняется. Вот уже вопрос-то так не ставится, да?
Ну, значит, это тоже может измениться. Сегодня одни говорят о том, что Россия плохая. Придут другие и скажут, ну, на самом деле она хорошая, и нам выгодно дружить с Россией, нам выгодно вступать в таможенный союз, потому что Европа нам не помогает так, как мы рассчитывали. Все.
Вы знаете, это вот как с рыночной экономикой. Оно, конечно, можно порассуждать о том, что следующее поколение вдруг скажет, нет, не надо нам рыночной экономики. Давайте фиксированные цены, концлагерь, колючка по периметру, вышки. Да. Ну, вряд ли, согласитесь. То же самое с Украиной. Все, Украина – свободное государство с независимой экономикой.
С кем хотят, с тем и дружат.
Конечно. И они тоже хотят, они не против дружить с Россией-то, но только не в качестве колонии России. Так же, как Грузия, так же, как Молдова, так же, как страны Балтии. Сейчас нормальное отношение с Эстонией, нормальное отношение с Литвой и Латвией.
Натянутые.
Потому что кто-то хочет Латгальскую область, там, скажем, присоединить к себе. Но это же меняется власть в Кремле, и следующая власть уже не лезет со своими грязными сапожками на чужие территории.
Это Константин Боровой. Александр Эдуардович, обращаюсь к Александру Чиленко. Мне понятна позиция Константина Атановича. Ну, потому что за вот последний год изменилось довольно много. И рассказали, например, украинцам про Россию тоже довольно много. Россия на Украине воспринимается как страна, с которой сейчас воюют. Ну, да или нет, вы же общаетесь наверняка с людьми, которые...
Не совсем, которые... ну, так и давайте. Не так. Вот давайте так и не так. Я вот сразу хочу, да, я хотел бы, вот, да. Если вы позволите, сказать. Я, например, по своим убеждениям русский либерал. Так. Вот не либерал-западник, а русский либерал. Я сам журналист, да, вот политолог. Я вот признаю такие ценности, вот как свобода слова, вот там свобода выбора, вот, там, вероисповедание и так далее. Я демократ. Я против каких-нибудь там, монархий, авторитарных режимов, диктатур и так далее. Я не либерал-западник, но русский либерал. Во-первых, в моей жизни, так сказать, вот, например, Константин Натанович, либерал-западник, мне не мешает жить. Вот он так считает, а я считаю так. Все здесь нормально и так далее и тому подобное. Я сам помню, во время перестройки, мне 47 лет, вот, был тоже заядлым антикоммунистом и прочее. Но те вот проблемы, которые были там в конце 80-х годов, все, они уже ушли. Я не верю в то, что, например, нынешняя там русская молодежь или там украинская какая угодно там захочет там жить в концлагере, там при Уравниловке, при зарплате, как там у моих родителей 165 рублей или там 190. Все, сейчас идет такое соревнование, есть такое нормальное неравенство.
Ну, вернемся к Украине.
Да, жизнь хороша. Да. Да, жизнь хороша.
Люди вот там воспринимают сейчас Российскую Федерацию как страну, с которой идет сражение, да или нет?
Да, ну, да. На Украине да. Так. Да, безусловно. Они там искренне, понимаете, да и нет. Искренне, например, верят в то, что, например, там на Украине там какой-то высадился там десант, вот, и там, значит, какие-нибудь там бурятские или там якутские, значит, там бронетанковые милицейские дивизии, значит, сражаются. Вот серьезно, на полном серьезе.
Нет, люди в это верят.
В это верят. Там, российские, там, они называют так, российско-террористические войска. То есть, вот насколько вот я не пытался им сказать, ну, посмотрите, там, Ходаковский, там, да, вот, который там возглавляет батальон «Восток», он там, там, бывший гражданин России возглавлял, о, извините, Украины, там, возглавлял Донецкую «Альфа». Там, Александр Захарченко, который глава, там, Донецкой Народной Республики, он, значит, тоже там до этого там возглавлял Донецкое отделение опора, там, значит, оплота. Или, например, там Плотницкий, тоже там луганчанин. Да, вот как бы я бы ни говорил, все равно, значит, вот да, может быть, эти вот фигуры там декоративные, за ними все равно стоит Москва.
Да,
есть
да.
такое там дело, да. Вот. И вообще вот переубедить, вот, ну, просто-напросто невозможно. Понимаете, здесь еще психологически, сейчас я вот объясню.
Когда во что вы верите, я вот не могу понять. Вы пытаетесь спорить, переубедить не можете. При этом уверены, что на самом деле все изменится. За счет чего изменится, когда, не очень понятно. Потому что вот, пожалуйста, конфликты недавнего времени, там, Нагорный Карабах, Приднестровье. Люди до сих пор помнят и с болью вспоминают о тех периодах, когда они стреляли друг в друга. И забыть, и простить это не могут. Тогда за счет чего? Как все вдруг образуется?
Вы знаете, вот мне кажется, вот время лечит, да, вот, понимаете, вот одно дело, знаете, как там в 14 году, вот было там какое-то такое, вот, помните, там патриотическое такое мощное там движение, а уже в 16-17 людям просто-напросто надоело воевать. Вот мне почему-то кажется, что сейчас, например, вот украинским гражданам уже не хочется воевать. Вот я, пожалуйста, могу вам привести примеры. Вот там прошла четвертая волна мобилизации, там, да, вот если первую там 80% тех, кто получил повестки, шли в военкомат, очень было много добровольцев, это, кстати, украинские данные, то сейчас там, ну, там 10-20%, да, вот по повесткам еле-еле их там находят. Никто не хочет уходить и умирать. Почему? Потому что там идет же война не стрелкового оружия, идет война артиллерии, понимаете, в чем дело? Вот вы вышли там в степь Донецкую, шандарахнули градом, и все, у вас уже нету, да? За что ты погиб? Непонятно. Понимаете, вот это вот страшно.
То есть вы полагаете, что люди рано или поздно разочаруются?
Конечно, да. Вы знаете, у меня вот, я буквально, дайте мне полминуты, я скажу, у меня, например, вот есть, например, подруга из Киева, журналистка, да, она сама родом из Казахстана, но живет очень давно уже в Киеве, да, они уехали с мужем, потому что опасались там пятой волны, значит, там мобилизации, они уехали в Черногорию там жить, да, вот было позволено. Никто не хочет умирать, понимаете, в чем дело? Никто.
Это Александр Челенко, журналист информационного агентства «Россия сегодня». Константин Натанович, обращаюсь к вам, Константину Боровому, и пытаюсь вот что прощупать. Значит, смотрите, в России очень популярна дискуссия между холодильником и телевизором. Но кто кого победит, да? И периодически холодильник, телевизор-то побеждает. Так вот, на Украине есть ощущение, что холодильник тоже телевизор победить-то сможет. Когда им обещали «Золотые горы», а в итоге сейчас это оборачивается пшиком, ну, и на какой-то продолжительный довольно период это может остаться, то люди рано или поздно скажут: ребят, а вы что вообще обещали-то? Может, вы врали нам и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, поэтому айда все в Россию, они-то вон Крыму не дают пропасть, пожалуйста.
А, вы знаете, власть в Украине, вот эта новая, она, ее особенность состоит в том, что она говорит правду. Всю.
Нет, вообще нет. Они же обещали уже, вот сейчас подходят те сроки, когда они должны были безвизовый режим с Европой, когда они клятвенно обещали, что вот будет союз с Европой, и за счет этого будет развиваться, резко расти экономика, а не закрываться предприятия как. Но это уже ложь.
Ложь. Потому что это не совсем правда, потому что идет война, потому что тяжелая артиллерия, о которой вот Александр говорил, ну, ракеты эти, там, танки, они не производятся на востоке Украины. Они там появились с территории России, понимаете?
Но все-то списать на войну не получится.
Не, а при чем здесь списать? Ну, идет война, тяжелая война, значит, насколько я понимаю... Порошенко идет на все возможные уступки. Сейчас принят закон там, по поводу этих Лугандона, да, и значит, Донбасса. Хотите, выбирайте себе власть. Пожалуйста. Все принято. понимаете, пытаются остановить военные действия именно для того, чтобы жить спокойно, мирно, войти в Европу, развивать экономику. Значит, огромные деньги, между прочим, Европа платит сейчас. Огромные, там сейчас там, больше 20 миллиардов
так они получили. Так из Киева-то говорят, мало. Мало. Ну, еще
конечно,
больше давайте.
Конечно. Вот эта оценка, которую там Сорос сделал, которую я там проверял, поверьте. Угу. Вот, по всей видимости, Украине нужно больше 100 миллиардов для того, чтобы реформировать экономику. Так же, как странам Балтии.
Ну, когда... с неба они не возьмутся. Это ведь правда.
Ну, вот Сорос предлагает план Маршалла для Украины. Это когда инвестируют западный бизнес, начинает строить предприятия, происходит такое радикальное, кардинальное изменение, но не в условиях войны. Им война сейчас очень мешает.
Хорошо, уточню. Как долго люди, вы политик опытный, знаете, могут терпеть? Ну, вот им будут рассказывать,
сейчас да потому что война. Все потому... решается да. в России.
Так.
Сегодня граждане России решают этот вопрос. Как долго они будут терпеть беззаконие, исходящее из Кремля?
У граждан России пока еще есть некая подушка безопасности в виде тех доходов, которые по-прежнему остаются, и в виде тех запасов, которые удалось отложить за то время, пока, ну, были так называемые тучные годы. У кого-то больше получилось, у кого-то меньше. Но так или иначе, у граждан Российской Федерации пока все более-менее неплохо. Все более-менее. Дальше, возможно, будет хуже, но так или иначе...
Ну, что вы говорите? Ну, стоимость продуктов увеличилась вдвое. Вдвое. Значит, инфляция 37% в среднем. Инфляция сожрала... Ну, был доллар 30 рублей. Мы же покупаем товары, так сказать, в основном западные. Мы не умеем производить компьютеры.
Да.
Мы не умеем производить
уже с этим столкнулись, поэтому я и спрашиваю, как долго там, например, люди будут готовы терпеть обещания плана Маршалла и все остальное?
Сколько нужно, столько они терпеть и будут.
Откуда такая уверенность?
А я говорю с ними. Я разговариваю с самыми разными людьми, я разговариваю с политиками, с депутатами, и разговариваю с очень простыми людьми, которые готовы терпеть столько, сколько нужно. Им эта зима далась дорого, поверьте.
Тогда, следуя вашей логике, граждане Российской Федерации тоже будут терпеть до бесконечности.
Но у них есть идея. Идея свободы.
У нас тоже.
Нету идеи суверенности. Все прекрасно понимают, что они начали жить в концлагере, в котором политиков убивают. Борю Немцова убили просто потому, что у него другие взгляды. И все понимают, что это начало. Вот как было там в 1937 году. Сначала убивали политиков, там, членов ЦК.
Просто
а потом простых людей.
Ющенко.
И ГУЛАГ возник.
Сколько у него было процентов, когда он уходил с поста президента Украины? Процентов поддержки. 4?
Да нет, Ющенко это не очень удачный пример.
Так я бы
это возможность, это одна из возможностей, которую они не использовали.
А сейчас точно воспользуются?
Ну, никто не знает. Я очень надеюсь, я за них болею. Вот, и насколько я знаю, подключились, Европейский Союз подключился. Ющенки ничего этого не обещали и не помогали.
А сейчас-то точно помогут.
Ну, уже дали, вот 20 миллиардов дали, вот сейчас.
Александр Челенко, сейчас обращаюсь к нему. Меня интересуют всегда механизмы. Когда вы говорите, вот жизнь наладится, так за счет чего, как это должно происходить? Будьте любезны.
Ну, смотрите, вы имеете в виду Украина?
Да.
Там жизнь не наладится.
Я имею в виду взаимоотношения России и Украины.
Ну, понимаете, в чем дело? Вот оно же всегда так бывает, что вот идет все по нарастающей эскалации, потом раз, бах, все. как я обрубила, да, и все, а потом снова как бы дружба возникает и прочее. Оно как бы возникает на ровном месте. Вот его нельзя, например, вот там предвидеть, там предугадать, например, там мае кажется, что все, побили чашки, там вот горшки окончательно, а почему-то в сентябре все нормально и все хорошо. Вот я не знаю, там, как американцы, например, там ходят по Хошимину или Ханою, да, там по городам, которые они там побили. Я думаю, нормально. Я сам был, например, вот в Сайгоне, да, 2 года назад видел американцев, нормально абсолютно, так сказать, ни, им ни вьетнамцы не мешают.
Годиков-то вьетнамцы... сколько прошло?
Ну, годиков прошло, наверное, там 30, да. Да.
Поболее уж.
Поболее, да. Ну, хорошо, а я ну, не верю в то, что там сразу после войны, вот страшно там Великой Отечественной, да, что там в Советском Союзе расцветала там сильная там германофобия. Такого не было. Вот я, если позволите, я вот хотел бы здесь добавить по поводу, значит, тут пару, 5 копеек вставить. По поводу Ющенко, по поводу Украины и как там живут. Вот смотрите, вот все же началось, если вы помните, в 2013 году, да, с того, что правительство Азарова и президент Янукович отказались от подписания Евроассоциации.
Да.
Вы знаете, я же тогда жил в Киеве, я это помню прекрасно. Да, для тогда большинства украинских граждан, вот, которые, значит, вот пропаганда внушила следующее, что все, как только подпишет Украина Евроассоциацию, да, все, безвизово можно будет посещать Евросоюз. Они вообще думали, что это вообще вступление в Евросоюз, да? Вообще будут здесь кисельные реки, молочные берега, как-то сама собой исчезнет коррупция, зарплата сама там увеличится в 10 раз, все дороги будут заасфальтированы, будет настолько чисто, что можно будет есть асфальта, и все. Вот, пожалуйста, уже Евроассоциация подписана. Подписана? Подписана. Порошенко? Порошенко. Я цинником, точнее. Вот, пожалуйста. И что? Магазины, вот салоны там, автомобильные, там, я не знаю, там, мебельные и прочее, пустые. Я вот разговаривал вчера с писателем Олесей Бузиной, да, почему пустые? Да потому что у людей нету денег. Ну, там можно там завести мебель, машину.
Но
там,
Константин Натанович-то прав, когда говорит о том, что кто виноват? Москва. Потому что война. Все. На войну можно списать, если не все, то почти все.
Ну, хорошо, давайте мы предположим, что нет войны. Вот Евроассоциация, да, это там зона свободной торговли. Что она предполагала? Зона свободной торговли. Мне, например, понятно, как украинскому
предположим,
гражданину...
сейчас не работает. Предположим, сейчас. Ну, это не та история, потому что вот она уже случилась.
Ну, хорошо, случилось. Вы знаете, вот на войну можно как бы списывать там год, два, там три. Ну, Израиль, например, ведет там войну уже сколько там лет, наверное, там 50. Это процветающее, я был в Израиле, это процветающее государство. Там, да, случаются эксцессы, там обстрелы, предположим, палестинцами, там ракетами, есть такое. Но если вы ходите по улицам Израиля, вы чувствуете, что вы живете в богатом, демократическом, нормальном, вот, безопасном... По большому счету, я имею в виду, по большому счету, безопасном государстве, в смысле, что вы спокойно можете ходить по улицам, никто вас там не ограбит и так далее и тому подобное. Но и государство ведет войну.
То есть, как минимум 3 года, как минимум 3 года вы еще даете, например, Петру Порошенко,
да. Который... Да, да, а нет, не, меньше, меньше. Вот смотрите, почему? Я сейчас привезу. Вот, пожалуйста, вы... Вот, пожалуйста, сейчас уже опубликованы сейчас рейтинги, да, ведущих, например, вот социологических контор Украины, солидные, да. Правительство же Яценюка, да, его там рейтинг, да, и самого Яценюка же упал. Вот по большому счету все говорили о том, что все, соперничество между Порошенко и Яценюком, за Яценюком стоят там американцы и так далее и тому подобное, что вот когда с Коломойского уйдет проблема, то у Порошенко сразу возникнет проблема, значит, с Яценюком. Не возникнет. Почему? Потому что у Яценюка упали рейтинги. Смотрите, еще с апреля месяца сейчас увеличится ЖКХ, я не помню, в 3 раза или 4 придут платежки. Вы представляете, там вот такие вот там суммы астрономические, а зарплаты-то маленькие, зарплаты там не перечисляются. Что... Естественно, будет большущее недовольство и президентом Порошенко, и Яценюком. В конце концов, украинским гражданам, какая там разница? Война, не война. Они хотят жить хорошо и сейчас. Понимаете, сейчас.
Константин Натанович.
А цены увеличились перед зимой на энергию, на газ. Это было очень тяжело. Я разговаривал с простыми людьми. Вы себе не представляете, и, как это было тяжело. Потому что заработков нету, все плохо. И они выкручивались. И был стимул. Стимул – это вот независимость, свободное государство, понимаете? Национальная гордость. Вот сейчас в России этого нету совсем.
Но цены-то расти будут и дальше, потому что обещают поэтапное повышение еще, 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 еще.
Так вот эти деньги, которые они получили, это деньги на создание... новых предприятий, рабочих мест.
Горизонт это... лет в 10.
Ну, почему в 10 лет? Ну, вы уж так. Горизонт, там, не знаю, 3-5 лет. Вот.
Эти
это 3-5 уже,
лет нужно еще
это уже началось. Нет, ну, не в один день создаются новые предприятия, новая экономика. Но это началось. Потихонечку, постепенно все будет выравниваться. Им войну надо каким-то образом прекратить с Россией.
Александр Челенко тянет руку, но простите, Александр Эдуардович, сейчас новости 19:30. После них мы предоставим вам слово и уже будем подключать аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на «Баррикадах» пытаемся понять, потеряна ли Украина для России. Константин Боровой, политик и бизнесмен, уверен, что в нынешнем положении – да. Александр Челенко, журналист информационного агентства «Россия сегодня», уверен, что нет. Это если вкратце. Александр Эдуардович просил слово до новостей. Пожалуйста, Александр Эдуардович.
Значит, смотрите, я хочу внести некоторые вот коррективы по поводу... А вот экономики, там, кредита МВФ, да. Смотрите, кредит МВФ, вот первый транш пришел, по-моему, 5 миллиардов, он пойдет сразу там на, это, там, на выплату долгов. А то, что касается, значит, промышленности, промышленность же вся находится на юго-востоке Украины, то, что сейчас называют Новороссия, да, там же 75-80% промышленного производства. То есть, если представить себе, что Украина вот теряет вот Новороссию большую, от Одессы до Харькова и Луганска, то оно теряет и промышленность, да, то есть остается центральная и западная Украина, такая вот большая сельскохозяйственная Молдавия, да, там, я не знаю, какое может производство там, ну, развиваться, то есть какое вот солидное, то есть при том, что там же остаются 22 миллиона человек, 20, да, вот сейчас население Украины где-то там 45-43 миллиона человек, то есть напополам если разделить, то есть 20. То есть я вообще вот сомневаюсь, что в таком случае у Украины есть экономическое будущее.
Я, простите, ну, у меня вопрос из зала. А на каком основании вы предполагаете, что будет потеряно в том числе и Одесская, и Николаевская область, и Харьковская?
Поясняю, да. Потому что у как бы идеологов, да, там, Новороссии, да, у ДНР, НЛР, они неоднократно, так сказать, у вождей, да, заявляли о том, что их цель – это вот большая Новороссия, да, там, от Одессы до Харькова. Есть же такие вот заявления. То есть они вот ставят для себя, например, вот такую вот задачу.
Ставили.
Вот
как а сейчас ну, как будто бы мир.
Ну, смотрите, имеется в виду, нет, это понятно, но имеется в виду, что они проговаривали, что там задача минимум, это, так сказать, выйти на границы Донецкой и Луганской там областей, да, а задача максимум, да, вот это, так сказать, Большая Новороссия, а сверх максимум это взять, там, освободить.
То есть в нынешнем положении промышленный потенциал у Украины да, все равно остается.
Да, сейчас остается. Но вот представьте себе, что если, предположим, кто-то ставит, например, задачу, да, взять и начать контролировать эти земли, да, ну, вы, наверное, вряд ли будете вкладывать в них какие-то, да, вот, ну, в эти там средства производства будете какие-то деньги. Согласитесь, если завтра там совершенно сменится режим.
Кстати, понимаете? Кстати, Константин Антонович, вы как бизнесмен уже скажите, вы сколько инвестировали вот в нынешнюю Украину?
Понимаете, если обратиться к опыту вот стран Балтии, то состояние вот этой советской экономики, оно никак не связано с состоянием новой экономики.
Так вы инвестировали уже или нет? Какие-то средства вложили в экономику Украины? Там, может быть, какое-то маленькое производство или что-то, какое-то дело начали, да?
Да я давно ушел из бизнеса в 93-м году.
Ну, то есть сейчас вообще никакого отношения вот к этим делам не имеете. Нет, а инвестировали бы?
Да, конечно. Да. Потому что это... если это будет сделано... так, как делалось во времена плана Маршалла, это очень выгодные инвестиции, застрахованные, и это значит, что они гарантированы не только самой Украиной, но и огромными страховыми фондами, то есть потерять нельзя.
Но если... это при условии, что этот план Маршалла вообще будет, и будут те самые 100 миллиардов долларов, о которых вы говорите.
Но серьезные люди уже говорят об этом. Сорос. Я Соросу верю. Я много раз проверял его
правоту. Мне показалось, через запятую. Серьезные люди. Сорос, я, говорит Константин Боровой.
И я, да, кстати.
Давайте будем подключать аудиторию. 7373948. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Меня Александр зовут.
Да, Александр.
Я вот хотел бы задать вопрос господину либеральной западной демократии представителя.
Константин Натанович, то есть, да, пожалуйста.
Да, да. Смотрите, по поводу Украины, процветающей маленькой Швейцарии, да, как ее рисуют. А вот один вопрос, почему люди западной Украины едут в Москву на заработки. Их тут порядка 3,5 миллионов, это не состояние прошлого 2014 года. Как бы сейчас еще больше. Восточная Украина-то не ехала, у них все в порядке было с производством.
То есть с кем строить? Я понял. Спасибо, Константин Натанович, это вам.
Ну, состояние экономики ужасное. Там Янукович, его предшественники довели Украину до того состояния. Вся эта коррупция, которая сегодня мешает развиваться Украине.
Да вот сегодня опять кого-то задерживали.
Да, все это возникло не вчера. 23 года, считают серьезные люди, были потеряны Украиной. Их можно было использовать для создания...
Так с кем строить, если, например, границы приоткроют, поедут на Запад? Также продолжают работать и в России. В кого вкладывать-то? Это первый вопрос любого инвестора. Кто будет работать на моем предприятии?
Ну вот, как только возникать будет это предприятие, также будут появляться люди, которые на нем работают. Люди будут возвращаться домой. Жить на родине, там, не из там, Лондона пересылать деньги, не из Франции, Германии, а жить на своем земле – это мечта всех нормальных людей.
Это Константин Боровой, Александр Челенко. Будете что-то?
Да, конечно. Да, пожалуйста. Смотрите, действительно, вот ваш радиослушатель верно подметил, я даже забыл, нужно было бы тоже сказать. Знаете, что действительно 6-7 миллионов вот гастарбайтеров, или, как говорят на Украине, зарабичан, да, сейчас есть, да, в основном они западной сельскохозяйственной Украины. Это правда, да. С восточной Украины меньше, потому что там действительно очень много там заводов, там вот фабрик, поэтому действительно такое есть. Вы знаете, в основном же они где находятся? Они вот занимаются малоквалифицированным, к сожалению, трудом, значит, в Португалии, в Италии, да. Их очень много, большие, кстати, общины. Даже я вот знаю, например, там, по-моему, год или два назад даже памятник Тарасу Шевченко поставили в Португалии или где-то в каком-то из городов Италия. Вот настолько они там, да, уже большие. Да, многомиллионные такие вот есть. Вот. Поэтому вот представить себе... И им очень нравится там жить. Я, кстати, вот когда вот путешествовал и по Португалии, и по Испании,
так
и по
уверенно Италии. Вернуться. Уверен, Константин.
Вы знаете, ну, смотрите, вот как... Они, по большому счету, как они делают? Они действительно там зарабатывают деньги, возвращаются, там, строят там себе дома и так далее и тому подобное. Но понимаете, вот есть какая-то тенденция. Понимаете, вот если, предположим, вот мы говорим о 5-летнем, там, 10-летнем сроке, да, можно работать там гастарбайтером, возвращаться сюда, там, что строить. А если они там заводят семьи, вот, при том, что часто смешанные, да, а если они там уже там больше там десятилетий, они уже привыкают, им там нравится, понимаете, в чем дело? Вот я вот со многими вот, например, начинаю разговаривать, да, вот там украинцами, мне говорят уже даже, да, они на какой-то такой смеси португальского там и, значит, украинского, да, там, понимаете, да, то есть они уже как бы вот туда вот...
Они интегрированы.
Интегрируются туда, да, им там лечь, они начинают там рассказывать, как они живут, как они получают социальные пособия, им очень нравится это рассказывать, я чувствую, что они как бы вот не жалеют. Вообще, вот знаете, вот как бы и украинцы, и вообще вот русские, это вот такие вот народы, которые, ну, как бы... Вот они открыты миру, да, им нравится путешествовать, куда-то вот внедряться и так далее и тому подобное. Я не уверен в том, что они очень сильно там вот трагически переживают, ну, как бы, вот эту вот, ну, невозможность за трудоустроиться на родине. Они трудоустроятся в Италии, там, классное государство, красивое, им там нравится жить, там, море, теплая погода, вино.
911 пишет, о какой борьбе за свободу вы говорите? По-вашему, Греция, Литва, Латвия, Польша, Молдавия и так далее свободны? Мы, в отличие от Запада и США, не выкачиваем страны, а вливаем бешеные деньги. А вливали бешеные деньги в Украину, пишет 911. Константин Атанович, это вам.
Ничего не работает. Все то же самое говорили по поводу Эстонии, Латвии, Литвы. Сколько мы вложили в Советский Союз, предприятие ВЭФ, лучшие радиоприемники Советского Союза, там автомобили производили. Ничего не работает. Все, что было сделано вот в период советский, пришлось все уничтожать, а на пустом месте строить новые предприятия.
Так в Прибалтике есть же такая проблема, как отток населения, и там действительно сетуют на то, что молодежь предпочитает уезжать на заработки куда-то в Европу, нежели оставаться на родине и там строить какое-то свое будущее.
Отток населения там, из России огромный, колоссальный, особенно последний год, там какие-то страшные цифры я видел по социологии. Страшные цифры, я сейчас недавно был вот в Соединенных Штатах, количество прибывших за последний год измеряется там, миллионом. Понимаете, люди там не то, что там бегут.
Я, честно говоря, впервые такую цифру слышу, потому что я слышал про 200 тысяч, про 400 тысяч максимум, но миллион.
Я думаю, что больше миллион. Я сужу по многим там знакомым.
Так вы основываете свои суждения на своих каких-то наблюдениях или на данных статистических каких-то еще?
Я основываю на статистических данных. Видите ли, я веду радиопередачу для русских в Соединенных Штатах на радио «Премьер». И у нас была даже передача об этом. Вот за последний год количество выехавших, количество тех, кто там на временное проживание или на постоянное, или, между прочим, по политическим причинам убежал в Соединенные Штаты, огромно.
То есть рейтинги у вашей программы, судя по всему, растут в Соединенных Штатах?
Знаете, вот очень странные вещи, это отвлечение от нашей основной
очень
темы.
Очень коротко, да.
50% тех, кто сейчас живет в Соединенных Штатах, русских, они продолжают смотреть российское телевидение. И они находятся под воздействием этой пропаганды, то есть такие путинцы, пропутинцы.
Почему странно?
С ними очень сложно разговаривать, потому что они живут в Соединенных Штатах, но продолжают...
Но родину любят, Константин
Жить
Анатольевич.
И чувствовать себя, как будто бы они в Воронеже.
Да. Александр Челенко, будете добавлять?
Ну, вы знаете, кстати, вот самое что интересно, что вот когда мы говорим, например, вот об Украине, да, вот как бы речь идет о гастарбайтерах, вот людях, которые там работают, там собирают виноград. Вот я когда читаю, предположим, вот в журналах, вот какие-нибудь там перепечатки там из западных статей, да, то мне создается впечатление, что вот русские, да, вот граждане Российской Федерации, это вот какие-то там, ну, если не миллионеры, там какие-то такие вот стотысячники, да, ну, предположим, там информация из Лондона, что там лондонские банки там затребовали у граждан России, чтобы они сообщили там, да, о своих там вот капиталах, как они там нажили и прочее. Там я читал какой-то там в Фейсбуке у Чичваркина что-то такого примерно видел, да. То есть я вот, мне создается такое впечатление, любого, который почитает, да, что, ну, вот россиянин, это такой какой-то, наверное, там специалист, менеджер, ну, такой человек достаточно, может быть, и советский, там, просоветский, да, но он достаточно, так сказать, зажиточный, да, то есть, вот, как бы, может действительно хранить там деньги, вот, в западных банках. Я, например, так сказать, горжусь, если честно, да, со своими соотечественниками, да, что они такие, вот, ну, пробивные люди, это класс.
7373948, телефон прямого эфира, вам пригодятся наушники, да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Олег Юрьевич, вас.
Да, Олег
Владимир,
Юрьевич.
У меня вопрос к вам.
Ко мне?
Вот как вы можете позволять, значит, вот так вот относиться и говорить, значит, называть Луганск и Донецк, вот эта старая проститутка, которая сказала,
вам пускай повторить. Обмен тоже. Любезностями. Есть, спасибо. Константин Анатольевич, это вам.
Донбасс, Лугандон.
Вы, ну, понимаете, да, что при этом можете оскорблять тех людей, которые сейчас верят в эту идею. Ну, и любви к вам, например, не прибавится абсолютно.
Знаете, не нужна любовь. Не надо меня любить.
Нужно, чтобы вас ненавидели.
Не надо любить. Нет, не надо любить своего врача. Не надо.
Так.
Вот. Но и не любят люди обычно врача. Вон там, или юриста.
Но при этом...
Они доставляют неприятности, они боль доставляют.
Но либеральная публика, например, ополчилась на антимайдан за то, что они шли с плакатом «Мы не майдауны».
Да.
А вы здесь продолжаете «Донбасс».
Ну, так принято, я просто...
Где принято? Подскажите место.
Не знаю, в Фейсбуке.
В Фейсбуке?
Да, да.
Мои друзья
и друзья с Украины называют это только Донбасс и Лугандон.
Ну, то есть это такое отношение к людям, да. Которые придерживаются
иметь позиции. Да, причем здесь люди?
А причем здесь же люди? За этими названиями стоят живые люди в том числе.
Умоляю вас, те, кого эти...
Колорады.
Дебилы.
Это дегуманизация,
Константин Анатольевич. Те, кого эти дебилы насилуют, отнимают автомобили.
Дебилы, обращаю внимание просто, Константин Анатольевич, это дегуманизация, это не люди. Это люди второго сорта уже для вас, так получается?
Это вы говорите.
Нет, ну а какие выводы?
А я говорю, что это несчастные люди, которых эти бандиты насилуют, убивают, отнимают собственность, заставляют жить. Там уже социология, там 80% в Донбассе хотят в Украину. 80%. Уже не то, что в России не хотят.
Чьи данные?
Ну, я где-то в Фейсбуке видел, не помню это просто.
Константин Боровой, да, пожалуйста, сейчас Александр
Черенко. Я как бы я не видел таких данных, я не знаю, там проводятся ли социологические исследования, да. Но, в принципе, по большому счету, да, сейчас уже вот эти вот отжимы там собственности, машин и прочее уже прекратились. Да, действительно, это было действительно весной, летом. Я об этом, например, сам написал две статьи, одну в «Известиях», разместил другую, например, на «России сегодня». Но сейчас за эти вещи расстреливают. Все, вот все, уже все. То есть, по большому счету, то начали наводить вот порядок, да, там сейчас тяжело говорить о том, состоялось ли там ДНР и ЛНР как государство, но то, что я сам лично там был вот осенью, да, что спокойно можно ходить там по улицам Донецка, Алчевска, Луганска, я сам ходил, да, никто уже ничего не отжимает, это такое там есть, да. А что касается, предположим, там Домбабвы, там Лугандона и так далее и тому подобное, я сам называю там майдановцев действительно майдаунами, да, я по большому счету как бы, знаете, я сам знаю, кто я такой, поэтому я как бы на такие вещи...
То есть вас это вообще никак не задевает?
Как-то мне это вообще...
Хорошо, Елена вам пишет продолжение, по сути. Господин Челенко, да. А какова судьба завода по выращиванию кристаллов для электроники в Луганске? Если расширить, то этот вопрос о той же самой промышленности на востоке Украины.
Вы знаете, я, к сожалению, вот сейчас только вот сейчас узнал, что там есть завод по выращиванию кристаллов, да. Вот я собираюсь вот во второй половине апреля побывать в Луганске, я обязательно вот этот выясню вопрос. И не знаю, действительно, я сразу хочу вам сказать, что действительно вот промышленность ДНР, ЛНР в упадке. Это правда, это правда. Работают шахты, вроде как металлургические заводы.
Да. Вопрос остается прежним. За счет чего, например, вот эти республики самопровозглашенные будут существовать в перспективе? За счет Российской Федерации?
Ну, пока да. Гуманитарная помощь. Вы знаете, сейчас там, вот я вам вполне серьезно говорю, гуманитарная катастрофа, да? Я серьезно. Вот я, у меня там родители живут. Если бы не моя поддержка, да, то они бы там, например, там умерли с голоду, да, там я передаю там деньги, там гуманитарная помощь. Там,
тогда в продолжение вопрос. А за счет чего Россия сможет возвращать свое влияние на всю Украину? Опять же, за счет того, что будет закачивать деньги туда без каких-то либо гарантий?
Не, ну что значит закачивать деньги? Понимаете, я еще раз говорю, что все эти, вот этот регион, да, это регион богатый, ну, потенциально, да, то есть там есть промышленное производство.
Было
там
бы
есть...
с кем торговать.
Да, вот. Я не могу, я не экономист, да, я вот не могу там сказать, что как это все произойдет, да, там уголь будем там вот поставлять там в Москву или там, я не знаю, там металл там в Казахстан. Я не знаю, как это произойдет, да, но как-то там происходит, да, то есть вот все эти заводы, кстати, между прочим, Алчевский, там, я не знаю, Ейнакиевский и прочее, их не отжимают ополченцы, такого нету, да. Они как принадлежали вот олигархам там, Ахметову, да, так и принадлежат. Понимаете, да? Вот. То есть там трудятся люди, получают там зарплату, и слава тебе, Господи, да? Слава тебе, Господи. Единственное, что имеется в виду, что люди, которые там работали в государственных структурах, там, предположим, или которые там работали в детских садах, там, или, ну, какие-то, да, они не получают, к сожалению, зарплату и живут на ту гуманитарную помощь, которую там поставляют Россия или Ахметов. Это есть.
Константин Атанович, будете добавлять что-то, парировать, пожалуйста.
А, да нет. В общем, информацию, которую Александр сейчас дал, она... довольно точно, и, в общем, у меня примерно такие же сведения.
Но тогда связи не
единственное,
рвутся?
Единственное, да. Ну вот отвечаю, может быть, на ваш вопрос. Инвестировать сегодня, начинать бизнес, приобретать собственность в Крыму, на востоке Украины. Никто не будет, просто психически здоровый, сколько-нибудь думающий о своем будущем, о своих деньгах. Человек этого делать не будет по многим причинам. Потому что там бандиты, это не власть, это обычные бандиты, за которыми стоит армия российская. И еще один фактор очень существенный – санкции. Значит, в тот момент, когда предприятие любое начинает любой проект в Крыму, ему нужно попрощаться с современным оборудованием, с инвестициями, а работать сегодня без современного оборудования, это все равно, что жить без компьютера и телевизора.
Хорошо. Александр Челенко.
Ну, смотрите, я, например, вот был в Крыму вот осенью прошлого года. Вы знаете, вот большинство крымчан, да, действительно, там есть санкции, безусловно, там, например, Сбербанк там не работает. Но там работают какие-то там другие банки, которые там не связаны, например, там, с Западом, да. По большому счету, вы знаете, такая вот радость вот у этих людей от того, что они вот снова садились там с родиной, да, там. Вот даже я вот и разговаривал с крымскими татарами, да, они же быстро получили. Да, все же думали, что будут там какие-то бунты.
Здесь
быстро
скорее получили. Про другое. Mm-hmm. Вы говорите о том, что Россия может вернуть, но Россия в данном случае будет mm-hmm. одна, а с другой стороны будет целое объединение стран, которые будут предлагать, которые будут ограничивать те территории, которые не подконтрольны Киеву, и так или иначе воздействовать для того, чтобы вот то самое возвращение и сращивание с Россией не случилось.
Ну, вы знаете, вот есть же всегда вот какие-то некие выходы, да, вот у многих, например, крымчан есть, остались там украинские паспорта. Ну, с российскими, положим, нельзя там выехать там, в Европу, они выезжают с украинскими. Понимаете, вот как бы воля на выдумку хитра. То есть они как-то, так сказать, умудряются. Или, предположим, там завозятся, например, вот там продукты питания или какое-то оборудование, там, Краснодарский край, да, потом оно приправляется, так сказать, в Крым, да. Вот, то есть, вот, еще раз, мы же не видим сейчас там голодных, например, там бунтов, предположим, или вот какие-то там недовольства населения, там, оно там не выходит. Но мы же должны как-то это видеть, да. Я этого не вижу.
Я запускаю сейчас наше голосование для того, чтобы слушатели смогли отдать свой голос или за Константина Борового, или за Александра Челенко. Хотя вопрос, конечно, этот на сегодняшних баррикадах скорее вопрос веры. Верите ли вы в то, что в какой-то ближайшей перспективе Россия сможет вернуть Украину? А Украина вернется в русский мир, можно и так сформулировать. Если вы не верите в это, тогда вы скорее на позициях Константина Борового, политика и бизнесмена, который теперь уже и не бизнесмен с 93-го года. А это 134-21-35. Не забывайте префикс 8495. Вы за Константина Борового, за его позицию не верите в то, что Украина в ближайшей перспективе сможет вернуться к России. Это 134-21-35. Если вам ближе позиция Александра Челенко, журналиста информационного агентства «Россия сегодня», который верит в то, что Украина вернется к России, это 134-21-36. За Александра Челенко 134-21-36. Опять же, не забывайте префикс 8495. Пока у нас идет голосование, есть возможность принять несколько телефонных звонков. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. У меня вопрос к Боровому господину.
Пожалуйста.
Ответьте, пожалуйста, как же вас земля-то русская носит, а?
Пожалуйста, Константин Атанович.
Знаете, со своими оппонентами, с которыми я там часто спорю, я человек, который родился вот в Москве, прожил 66 лет, я спорю, и иногда не очень чувствую, что они русские люди. Вот с этим проблема.
То есть вы они возвращаете начинают, этот вопрос?
Они, иногда это советские люди. То есть они живут в другой стране, в Советском Союзе. Иногда это люди, которые живут в нереальном мире, в несуществующем. Вот в мире там, Российской империи, такой Чекистской империи, КГБшной империи. Ну, нету, это скоро исчезнет. Многим тем, кто сегодня поддерживает эту власть, им будет стыдно за то, что они это делали. Понимаете, я верю в будущее России, я верю в то, что Россия станет свободным, там, экономически развитым, демократическим государством, вот, но абсолютно не верю, и это не может быть. Государство так существовать не может, вот в той форме, как существует сейчас, нерентабельный. То есть это государство существовать не может по там тысяче причин. Оно исчезнет.
Хорошо. Это Константин Боровой, Александр Челенко. А вы-то гражданин нынче какой страны? России или Украины?
Украины, да, Украина. Но вы знаете, я хочу вам сказать, что как бы, что вот по большому счету вот Российская империя, когда она строилась, да, это как бы вот сочетание вот как бы двух народов, да, малоросов или украинцев, да, или великороссов, да, вот. То, что составляет, смотрите, по большому счету, там, я не знаю, там, реформирование церкви там, в 17 веке, да, реформы Петра, вот, посмотрите, вот, кто был там мужем, любовником, там, Елизаветы, там, второй. Вот украинцы всегда занимали, вот, в 18, 19, 20 веке, да, вот, в Российской империи, в Советском Союзе, да, вот, самые выдающиеся места, вот, на первых позициях. Вот я, например, у меня в паспорте стоит, там, да, украинец, да, вот я жил при Советском Союзе, я не могу сказать, что я был там человеком второго сорта, или там я не считал себе, что я отношусь к этой нации. Относил, все нормально было и хорошо, все великолепно.
А вот на российское гражданство уже подали документы или будете подавать?
Я пока вот сейчас у меня временное, как это называется, разрешение на временное проживание, посмотрим.
Угу. Хорошо, но это...
Разрешите опять, утаить.
Возвращаемся к вопросу веры. То есть, если вы верите в то, что Украина вернется к России, тогда и не нужно подавать документы на российское гражданство. А если не верите, то уже следовало бы попадать.
Попадать, да? Да. Ну, значит, тогда в таком случае верю, получается.
Пока да? верите. Да, пока. Хорошо, это Александр Челенко. Голосование продолжается. Если вы за Константина Борового, 134-21-35, вы не верите в то, что Украина вернется к России в ближайшей перспективе. Это 134-21-35, префикс 8495. Если вам ближе позиция Александра Челенко, который верит, то, что в ближайшей где-нибудь перспективе лет в 5.
Не, ну это вы, конечно, занули. Почему 3? 5? Да вот сейчас. 2? Вы знаете, никуда она так, по большому счету, и не уходила очень далеко. Ну,
отлично.
Я...
Тогда 134-21-36 за Александра Челенко. Это 134-21-36, префикс 8495. Еще один звонок. А нет, простите, уже не успеваем, конечно. 20 часов, сейчас будут новости. Перед этим я остановлю голосование, подведу итог. 37% за Константина Натановича.
Благодарю.
60% за Александра Эдуардовича.
Спасибо.
Ну, еще 3% проголосовали по третьему номеру, который я даже не объявлял. В эфире была программа «Баррикада». Спасибо за участие. Приходите еще.
Спасибо.